Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Словами благодарности Иисусу Христу мы начинаем нашу сегодняшнюю программу «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 в режиме реального времени, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com.
Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой. Я иду тропой узкой, вечность где найду покой.
Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой. В этих словах выражено заветное желание христианина, основанное не на обольстительных и выдуманных словах, а на Слове Божием. И в этом ценность для каждого из нас, кто желает, пройдя этот земной путь, переселиться в небесные обители. Библия учит нас, что настанет время, когда без кораблей и мечтаний плотских совершится тайна восхищения детей Божиих на небеса. И апостол Павел, который ожидал этой встречи с Господом, дает нам добрый совет, в котором выражаются особенности христианской жизни. И об этих особенностях мы читаем послание к филиппийцам в 4 главе с 4 по 8 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще раз говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Господом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Об этих особенностях практической христианской жизни и наша сегодняшняя программа. Будьте благословенны.
Царство Божье наполняет сердце хижину мою. Хоть я слабо помогаю, верю, к цели я дойду. Христианская надежда привлечет. Сердце окрыляет, хоть дорога тяжела, с неба помощь обещает, вера твердая рука, христианская надежда, ты влечешь меня вперед, христианская.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Христианская надежда, самый светлый огонек.
Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Тема моей проповеди сегодня – особенность христианской жизни. Наша жизнь верующих людей коренным образом отличается от людей, которые не знают Господа. И даже неверующие люди, они это замечают. Они могут сказать, что эти люди и говорят так, что эти люди, они отличаются от нас. Там еще, когда мы жили на родине, в Союзе, говорили, вот они не курят, они не пьют. Здесь какие-то другие моменты они у нас замечают. Говорят, что семьи у христиан большие. Сейчас, видите, христианство меняется. А тогда так говорили, семьи большие. Вот, семьи у них крепкие. Они проявляют верность в семейной жизни. Они никогда не изменяют друг другу. Дети у них тоже особенные, воспитанные. В воскресенье почему-то, когда наступает день воскресный, они собираются, идут в собрание, что-то тянет их, чтобы быть вместе, тянет их в церковь. Это люди честные, это люди справедливые и так далее. Можно много перечислить то, что даже неверующие люди говорят. Я работал 15 лет в американской компании, здесь уже в Америке, и наш начальник, он тоже хотел иметь славян на работе, и еще и верующих, чтобы это были люди верующие. Он знал, что они честные, что они добросовестные, что на них можно положиться. И когда он так думал, мы старались, чтобы действительно оправдать доверие, показать христианский образ жизни, честности, справедливости. Но мы, когда говорим о себе, верующие люди, мы скромные, мы же не можем сказать, что мы самые лучшие, вот, самые там добрые и так далее. У нас есть определенные недостатки, но мы понимаем, что Господь нашу жизнь изменил. Когда мы говорим о себе, когда мы говорим о верующих людях, то мы говорим, что это не наша заслуга, что Господь поменял наше мышление, что Господь изменил многие взгляды на жизнь, что ценности, которые сегодня есть у мира, у людей, которые не знают Господа, они сегодня для них на первом месте, а для нас совсем другие ценности. Есть для верующих людей духовные ценности, и они у нас на первом месте. И Господь дает нам силу Духом Святым жить благословенной христианской жизнью. Поэтому вот сегодня звучит эта тема благодарности. И мы не себе присваиваем что-то хорошее, доброе, но все то, что Господь дал нам, мы сегодня говорим Господу слава. Господь достоин славы за то, что Он изменил нашу жизнь, и сегодня Он дает силы идти истинным евангельским христианским путем. Итак, мы вот читаем послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Христиане как через баню прошли. Вот такое сравнение. То есть, когда человек ходит в баню, то выходит он очищенный. Ему даже легче дышать. И здесь апостол Павел говорит, что мы прошли через это обновление, через эту баню возрождения. Но все это совершил Дух Святой. Он очистил и освятил, Он дал силы жить христианской жизнью. Послание к Титу, вот во 2 главе, в 14 стихе, там есть тоже такие слова, что Господь создал себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Итак, сегодня вместе с вами на основании прочитанного текста послания Филиппийцам, 4 глава, первые 7 стихов, я хочу вместе с вами порассуждать, в чем же заключается особенность христианской жизни. Мы не будем говорить о всех моментах, но о том, о чем вот здесь написано, мы с вами постараемся порассуждать. Итак, первое, мы читаем в 4 стихе. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Радуйтесь всегда, не время от времени, но радуйтесь всегда. И еще говорю, радуйтесь. Всегда – это не только тогда, когда все прекрасно в жизни, когда небо безоблачным кажется, но всегда – это тогда, когда постигают какие-то трудности в жизни и переживания. Когда апостол Павел писал послание филиппийцам, то это было время гонений, это было время преследований, но он утешает, ободряет, наставляет церковь в Филиппах, верующих, и говорит, всегда радуйтесь, и снова повторяет, и еще говорю, радуйтесь. Наверное, было какое-то уныние, какая-то печаль, какая-то тревога в жизни, но вот тогда, когда приходят испытания, когда ситуация очень трудная, тогда, когда приходит действительно и уныние, и какое-то разочарование, а бывает так, что христиане говорят, что я нахожусь в депрессии, то вот тогда, когда вот эта трудная ситуация, мы должны помнить, что есть Священное Писание, есть Господь, который поощряет нас к тому, чтобы мы не были вот в таком чрезмерном состоянии разочарования, уныния. Он говорит, что радуйтесь. И написано, что всегда, и еще говорю вам, радуйтесь. Но здесь очень интересный вот этот стих, написано не просто радуйтесь. Трудно радоваться, когда какая-то сложность, какое-то переживание. Но он говорит, радуйтесь Господи. Радуйтесь, потому что Господь рядом, Господь с вами, Господь знает вашу ситуацию. Мы читаем Иоанна 10 глава, что Он пастырь добрый, что Он не оставляет своих овец. Какая бы ситуация ни была в жизни нашей, Господь почему-то допустил. Господь почему-то проводит через этот жизненный путь. И он говорит, что в Господе радуйтесь не просто, потому что у вас есть сила воли, и вы можете пройти вот этот трудный путь, радуясь, потому что вы так себя настроили. Нет, радуйтесь, потому что Господь с нами. Радуйтесь, потому что Господь рядом. Господь знает, Господь держит за руку, и Господь проводит по этой жизни. Итак, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю вам, радуйтесь. Радуйтесь, что имена наши записаны в книге жизни. Вот мы прочитали в 3 стихе, вот сотрудники были у апостола Павла. И он говорит, что вот мы должны радоваться, потому что имена наши записаны в книге жизни. У людей сегодня этого мира нету ни надежды, нету какого-то твердого основания, но христиане понимают, что пройдя этот жизненный путь, есть вечность, и Господь заберет свою церковь туда, на небеса. Радуйтесь, что Господь поддержит. Радуйтесь, что Господь проведет. И апостол Павел не просто написал вот эти слова, потому что он понимал, что вот так нужно. Он имел какую-то теорию. Он понимал, что Господь с верующими людьми. Но когда апостол Павел писал вот эти слова, это послание, то апостол Павел имел опыт жизненный. Он, его жизнь, она не была легкой, как апостола. Когда он принял Иисуса Христа в свое сердце, когда он стал служителем Божиим, то на него было воздвигнуто очень сильное гонение. Он подвергался преследованию, он сидел в тюрьме. Было время, когда он готовился к смерти. И вот дальше, здесь же в 12 стихе мы читаем, что он умел жить в скудости и в изобилии. Он насыщался и терпел голод. Он был в недостатке и в обилии. То есть у него были моменты, когда Господь его особо благословлял каким-то достатком, но были времена, когда трудность приходила в его жизнь, когда он был в гонении, в преследовании, когда он нуждался в чем-то, и он пишет, что находясь в том или ином состоянии, в том, находясь на определенном отрезке жизни, он говорит христианам: «Я это испытал». Но радость, то, что Господь был всегда со мною, всегда наполняло мое сердце. И он говорит: и вы радуйтесь. Наверное, он видел уныние, какую-то печаль на лицах своих друзей, братьев и сестер. Поэтому он их увещевает, он их поддерживает. Церковь, братья и сестры, для того и есть, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы нам по этой жизни следовать вместе, поддерживая и в вечности быть с нашим Господом. Филиппийцам 4:4, мы об этом прочитали, и вот Филиппийцам 3 глава, 1 стих, также он говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Он говорит: «Радуйтесь о Господе, думайте о Господе». А когда мы будем помышлять о горнем, думать о Господе, сердце будет наполняться радостью. Когда человек думает только о земном, то земные, жизненные какие-то вещи, да, они могут приносить временную радость, но на земле больше страданий, больше горя, больше переживаний. Поэтому, если только смотреть на земные вещи, на какие-то земные проходящие ценности, то сердце очень часто будет наполняться печалью. Когда мы будем рассуждать о небе, о горнем, как мы читаем в послании к Колоссянам, рассуждать о Господе, тогда сердце наполняется радостью. Среди всего того, что происходит, среди всех тех волнений и смятений, которые есть в народе, сегодня люди очень переживают, а что будет дальше? События совершаются определенные, идут войны, где-то природные катаклизмы. И мы считаем, что все это говорит о том, что не будет лучше жизнь на этой земле. И тогда, когда мы все это видим, мы не приходим в состояние уныния, как прочие неверующие люди, но мы знаем, что всю историю Господь держит в своих руках, и Господь нас проведет и благословит. Наша жизнь, братья и сестры, она в руках нашего Господа. Второй момент, о чем мы с вами рассуждаем, это «будьте кроткими». И здесь мы читаем в 5 стихе: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Кротость. Что такое кротость? Это скромность, это проявление терпения, когда тебя обижают, может быть, где-то оскорбляют. Это проявление снисходительности, это снисходительности к другим людям, когда мы думаем, что вот мы такие более совершенные, а иногда в обществе какого-то человека у нас появляется раздражение, невосприятие. Так вот, снисходительность проявлять к другим людям, и это проявление кротости, не воздавать злом за зло. Если кто-то сделал нам что-то неприятное в жизни, а если сделали злое нам, то проявление кротости – это не воздавать злом за зло. Я хочу прочитать из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, с 37 стиха. Вот как Господь учил в свое время, и это слово сегодня, оно также дорого и для нас. Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а что сверх того этого, то от лукавого. И дальше. Вы слышали, что сказано: око за зуб, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Сложно это сделать, но это проявление кротости, смирения. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Итак, вот это учение Господа нашего Иисуса Христа. Мы иногда стараемся в жизни поступать по-человечески. Вот, если нас обидели, то если нам сказали одно слово, то мы должны сказать два. Наше слово должно быть последним и так далее. Если еще что-то делают против нас, мы обязательно ставим точку в конце. Но учение Христа, евангельское учение, оно совсем другое. Было ветхозаветнее учение, и там было око за око и зуб за зуб. А новозаветнее учение, христианское учение, это учение, основанное на любви Божьей. Если даже тогда, когда нам причиняют зло, когда нам делают что-то плохое, когда нам что-то не нравится в человеке, нам нужно поступать по-христиански. И Господь Он явил для нас величайший пример. И смотрите, как в 5 стихе написано: «Кротость ваша да будет известна всем людям». Это не только понимание учения Евангелия, но Господь говорит: «Кротость ваша, пусть она будет известна всем людям». Пусть люди скажут, что христиане – это люди кроткие, это люди, которых Господь изменил, возродил Духом Святым. Поэтому не каждый человек, который сегодня называется именем Господним, он возрожденный человек. Но если Господь возродил нас, то действительно наша жизнь, она должна быть особенной, как мы сказали. Особенности христианской жизни заключаются в том, что мы поступаем так, как учит нас Господь. Мы берем пример с нашего Господа. И действительно, это состояние нашего внутреннего человека. Это определенное действие, когда мы говорим, что «будьте кроткими», это значит, определенное действие должно происходить в нашей жизни. Это скромность, это терпение. Господь сказал так в Евангелии от Матфея, 11 глава, 29 стих: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Мы сегодня можем учиться и брать пример с людей, которые, может быть, нам нравятся, которые популярны в этом мире, но Господь говорит: от меня научитесь, от меня, верующие люди, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И мы знаем, когда читаем книгу пророка Исаии, там описано, какой был Христос, что как овца он введен был на заклание, и как агнец пристрягущими его безгласен. И вот в этом 5 стихе апостол Павел говорит, что кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Знаете, иногда трудно проявлять кротость, и понимаешь, когда тебя не понимают где-то, когда против тебя делают совсем другое, ты проявляешь кротость как христианин, а люди этого не замечают. люди тебе воздают совсем не по тем добрым делам, которые ты делаешь. И тогда может наступить разочарование, да сколько же можно? Сколько же можно терпеть этого человека? Сколько же можно умещать? Сколько же можно делать ему добро, если он это не замечает? И апостол Павел пишет: «Господь близко, друзья, Господь близко. Пусть наше сердце не наполняется унынием, или пусть мы не будем думать о том, что нужно прекратить делать какие-то добрые дела, проявлять кротость. Нет, до конца. Верным быть Господу до конца, быть христианином до конца, потому что пришествие Господне близко. Будет воздаяние, и осталось, апостол Павел тогда писал первым христианам, осталось немного. Тем более мы с вами живем уже в 21 веке, и Господь сегодня нам говорит: Господь близко, времени осталось немного. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 5 глава, 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какую землю? Обетованную, которую унаследовали однажды здесь, на земле, народ израильский? Нет. Здесь Писание говорит, что мы будем наследовать землю, новую землю, которую Господь сотворил и приготовил для Своей Церкви. Помните, мы читаем, что «Я пойду и приготовлю вам место». Поэтому блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, они будут с Господом, они будут иметь вечное благословение в присутствии Господа там на небесах. Итак, будьте кроткими. Третье, о чем я хочу также поговорить, не заботьтесь ни о чем. Знаете, я видел таких людей, которые ни о чем не заботятся и живут в нищете. Вот вроде бы люди, которые рядом с ними живут, они имеют благополучие, имеют одинаковые условия, но нужно Писание тоже понимать правильно. Я не говорю, что Писание говорит: ни о чем не заботьтесь. И они ничего не делают, ни о чем не заботятся. И если ни о чем не заботятся, то и ничего и нет. Но когда мы читаем вот это слово «не заботьтесь ни о чем», что здесь имел в виду апостол Павел? Он не призывает христиан к какой-то беззаботной жизни. Ведь он сам, когда мы читаем о Христе, он сам заботился. И он сам служил людям, он нес попечение о тех людях, которые были вокруг него. И он служил ученикам. Когда мы читаем об апостоле Павле, то он также нес попечение. Он нес попечение о себе. Он написано, что он хлеба даром не ел, но он трудился своими руками. Есть вот это слово. Мы также читаем о том, что он каждый день заботился, нес попечение о церквях, нес попечение о тех христианах, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя. Вторая глава послания Филиппийцам, 20 стих, апостол Павел говорит так: «Надеюсь, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Такое слово о себе говорит апостол Павел, и он говорит, что «я очень сильно забочусь о вас». Он написал и вот это послание, это слово наставления. Его молитвы возносились к Богу за то, чтобы церковь, она стояла в истине. Когда мы читаем во втором послании Коринфянам, 11 глава, 28 стих: «Кроме посторонних приключений, которые были у него, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях». Постоянное стечение людей. Люди приходили, чтобы получить какое-то наставление, какую-то поддержку. И не только отдельные люди, но он говорит, что забота о всех церквях. Мы читаем, что самое большее послание написал апостол Павел. Его жизнь, она была наполнена служением. Поэтому, когда он пишет «не заботьтесь ни о чем», это не значит, что жизнь христианина, она должна быть беззаботной. Сел на диван и ничего не делай, и жди, пока тебе Господь пошлет в жизни. Но мы читаем о том, что даже христианам, нам, мы читаем, что апостол Павел пишет так, 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Что же имел в виду тогда апостол Павел, когда писал вот эти слова «не заботьтесь ни о чем»? Смысл в том, что, чтобы наше сердце не было в постоянной тревоге. А что будет дальше? Но чтобы мы нашу надежду возложили на нашего Господа, ибо написано «Он печется о вас». Те дела жизненные, те вопросы, которые нам нужно решать каждый день, мы должны их делать. Заботиться о себе, заботиться о своей семье и даже уделять нуждающимся, жертвовать на нужды церкви и так далее. Все это должно быть в нашей жизни. Но мы не должны находиться в постоянной тревоге. А что будет завтра? А если здоровья у меня не будет? А если еще что-то произойдет? А если какая-то болезнь, да, придет? Или как вот в других странах? А если не будет спокойно, какие-то военные действия будут? А что мне? А как мне быть? И если вот жить в этой постоянной тревоге и в переживании, тогда придет уныние, как мы говорили. Тогда придет какое-то разочарование. Но когда апостол Павел пишет «не заботьтесь ни о чем», это значит надежду свою и упование свое возложить на Господа. А Господь пошлет все нужное и потребное, как мы читаем, для жизни и благочестия. Хочу снова возвратиться к Нагорной проповеди и прочитать из 6 главы, 25 стиха. 6 глава с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не ждут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Итак, надежду, упование возложить на нашего Господа, ибо Господь печется о Своем творении, как мы прочитали, тем более Господь печется о людях, тем более Господь несет попечение о верующих, Господь свою жизнь отдал за каждого верующего человека». Господь присоединил каждого верующего в свою семью, духовную семью, церковь. И как мы заботимся о своих семьях, так и Господь сегодня заботится о своей семье, о каждом члене церкви. Поэтому, когда мы читаем «не заботьтесь ни о чем», это значит выполнять свои жизненные функции какие-то, делать дела, нести попечение о себе, о семье, но понимать о том, что Господь, Он нашу жизнь контролирует. Господь нас проводит по этой жизни. Господь хранит нас в руке своей. Что бы ни случилось, Господь проведет. Что бы ни случилось, Господь будет рядом. Господь благословит и укрепит. Итак, следующее, о чем я хочу поговорить, мы читаем, но всегда в молитве. Апостол Павел убеждает филиппийцев, вместо того, чтобы тревожиться, пребывайте в молитве. Молитесь Богу, открывайте свои желания пред Богом. Мы так прочитали: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Как часто мы открываем свои желания пред Богом? Это нужно делать всегда. Всегда открывать свои желания пред Богом. И действительно, не впадать в депрессию, не упадать в чрезмерные переживания. У нас будут переживания, у нас будут какие-то моменты, когда мы очень сильно переживаем, когда мы где-то волнуемся. Но нужно выходить из этого состояния. А как выходить? Мы читаем, что «но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом». Всегда нужно искать в ком-то поддержку и утешение. И Господь нам говорит, что «открывайте свои желания». Вы просите, вы молитесь и говорите, в чем вы имеете нужду, какую помощь вам оказать, в чем нужно помочь. И вот эти важные моменты, которые есть в нашей жизни – бывает, что трудные, их не надо держать в себе, их нужно пред Господом говорить, приносить Богу. Молитва – это действительно наше приближение к Богу. Когда-то мы говорили, что такое приближаться к Богу. Это значит быть рядом с Ним. Это значит тогда, когда мы чувствуем, что Господь не где-то там далеко, но Он с нами, что Он знает, что Он поможет, Он благословит. И действительно, Господь рядом тогда, когда мы Ему доверяем. Тогда вот, когда мы молимся Богу и знаем, что Он слышит наши молитвы. Я встречал христиан, которые говорят так: «Ну, я молюсь Богу, и у меня есть нужда, но не знаю, слышит ли Господь меня». И вот это неверие, оно приносит проблемы в жизни христиан. Мы молимся и верим, что Господь слышит наши молитвы. Если мы что-то хотим сказать Господу, то, что у нас есть на сердце, мы верим, что Господь слышит наши нужды, слышит нашу просьбу, и отвечает Он по-разному. Сегодня нельзя сказать, что Господь как-то шаблонно отвечает на молитвы наши. Нет, у Господа есть свой способ, как ответить на нужду каждого человека. И мы дальше читаем, что молитесь, и чтобы в молитве было прошение. Это когда мы не в общем произносим какие-то молитвы, но когда есть определенная нужда, мы говорим: «Господи, но я нахожусь в болезни, Ты сам прикоснись», или «есть какие-то там проблемы на работе». Мы молимся: «Господи, помоги мне на работе, потому что я не знаю, как пройти вот через эту ситуацию». И так далее. «Господи, защити меня». Помните, когда вдова в Евангелии от Луки, 18 глава, там написано, что как вдова молилась? Она говорила: «Защити меня от соперника». И там есть такое слово, 7 стих, 18 глава Евангелия от Луки. Господь говорит: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Бог ли не защитит? Или мы сегодня слышали о 10 прокаженных, то тоже у них была определенная просьба. Они не просили там о чем-то таком, в чем они не нуждались именно сегодня, но они говорили так: «Наставник, помилуй нас». И эта молитва, она была услышана. И дальше мы читаем, и сегодня вот тема нашего собрания, что благодарение должно быть обязательно. Не только молитва И в этой молитве только просьба, но мы считаем, что в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Благодарить за все, друзья, не только за отдельные моменты в нашей жизни, что Господь слышит, что Он скорый помощник в бедах, что наша жизнь находится в Его руках, что Он тот, который несет попечение о нас, попечение физическое, попечение духовное. Знаете, благодарение – это не только какая-то часть должна быть в нашей молитве. Благодарение – это часть всей нашей жизни. Это не значит, что когда мы только стали на молитву, мы и просим что-то у Господа, и благодарим, но благодарение – это вся наша жизнь. Наша жизнь должна быть наполнена благодарностью нашему Господу. Господь хочет, чтобы мы имели благодарное сердце. Он говорит тем прокаженным, которые очистились, а где же девять? Почему они не пришли воздать славу Господу? Ну и в заключение хочу прочитать вот седьмой стих. Мы с вами читали. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если вот принять все эти увещания, которые мы с вами прочитали, то, которым вот призывает апостол Павел, и мы с вами рассуждали, то мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца наши. Что такое, как вот мы прочитали, что который превыше, мир Божий, который превыше всякого ума, то есть превосходя всякое человеческое разумение. Мир Божий, он наполняет тех, кто жизнь свою доверил в руки Господа, о чем мы с вами рассуждали. Мир Божий наполняет тех, кто имеет радость спасения в нем. Мир Божий наполняет тех, кто имеет возрожденное кроткое сердце. Мир Божий наполняет тех, кто в молитве и прошении с благодарением открывает свои желания пред Богом. В этом и заключается особенность христианской жизни, что все то, что мы имеем в жизни, это не наша какая-то заслуга, но это Господь, это Божье благословение, данное нам. Это Божье благословение, данное нам во Христе Иисусе. И нам нужно всегда держаться Господа, всегда держать Господа за руку. Не идти каким-то своим путем по этой жизни. Но раз мы отдали свои сердца Господу на служение, держаться всегда Господа, быть послушными всегда Ему, и тогда Господь благословит. И тогда, как написано, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И снова, вот это примечательное такое... такие слова, которые здесь записаны «во Христе Иисусе». Без Бога, без Христа мир Божий не может наполнить сердце человека. И в заключение хочу прочитать первый стих. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные».
С тех пор, как я уверовал, я светом озарен, в душе я жизнь почувствовал, и ныне я спасен. Я знаю, в кого уверовал, и верю, что Он и силен хранит навек залог мой.
Псалом Давида. «Славлю Тебя всем сердцем моим, поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость, прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих. И воспою пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня милость Твоя, Господи, вовек. Дело рук Твоих не оставляй. Братья и сестры, это один из псалмов. И вы знаете, это не самый яркий псалом, не самый глубокий. Ну, по крайней мере, есть псалмы, которые читаешь, и там Давид просто растворяется в своих словах. Вы знаете, это же песнь. Мы с вами читаем его как текст, а это песнь. Он пел ее. Это то, что было у него на сердце. Бог для него был все. Он говорит, я славлю тебя. Я славлю тебя всем сердцем моим. Что такое славить Бога всем сердцем? А можно славить не всем сердцем? Можно. Вы спросите меня, как? Не спрашивайте, вы знаете как. Вы знаете, как не славить всем сердцем? Это тогда, когда ты слова не успеваешь прочитать. Тогда, когда ты поешь одно, а думаешь совсем про другое. Тогда, когда ты смотришь, как другие поют, и сам не поешь. Вы знаете, есть много вариантов, как не славить Бога всем сердцем. Как хотелось бы, чтобы мы научились, братья и сестры, в этом блаженство. От этого нам будет еще лучше, братья и сестры, еще лучше, когда мы научимся всем славить Бога. Скажем словами Давида: «В день, когда я возвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость». Друзья, это то, что делает Бог. Это Бог никогда не останется в долгу, друзья мои. Мы иногда думаем: «Господи, ну что ж ты, я тебе должен жизнь как-то посвятить, вот и время найти, и быть в собрании тебе, и слово твое читать, как-то всего много. И десятину я должен приносить, ну как-то, Господи, все сферы жизни моей ты как-то затрагиваешь. Хочется что-то для себя, хочется как-то для себя». Вы знаете, а Бог говорит: «А ты знаешь, я в долгу не останусь. Если ты полюбишь меня, если все твое сердце будет сегодня принадлежать мне, я открою для тебя свои бездны. Я открою для тебя все». Бог не просто пассивный наблюдатель, друзья, как важно нам все-таки понять, что Бог не просто смотрит на наши вещи, на наши, вернее, жизнь, на наши дела и говорит: ну, здесь ты неплохо поступил, здесь хорошо, здесь опять плохо, вот здесь опять плохо. Вы знаете, Бог не такой. Бог с нами. Каждый день мы думаем, мы сделали что-то, мы преодолели что-то, а Бог говорит: нет. Вы знаете, помните, да, есть замечательный стих, когда-то поэт написал, «Следы на песке» называется, там, где автор говорит, что были моменты, где две пары следов, а потом одна пара: «Господи, а куда ты делся в этот момент? И почему ты не был рядом, когда я проходил через что-то трудное?» Он говорит: «Это мои следы. Ты не можешь различить? Это мои следы, я нес тебя». И это то, что Писание, друзья, говорит. Он говорит: «Я ношу вас на себе». Бог носит нас на себе. Бог нас берет на руки, а мы бьемся. Нам так хочется пожить. Так мы видим мир по-другому. А Бог говорит: «Не, подожди, давай я тебя отнесу, я тебя пронесу. Доверься мне, расслабься. Захоти моей помощи». А мы говорим: «Не, Господи, ты подожди, мы как-то сами, мы бьемся, как эти дети». Он тот, который вселяет в душу бодрость. Он тот, который несет на своих руках. Несмотря ни на что, он несет, потому что он верен своим обещаниям. Он сказал: «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Он наш Творец. Он говорит: «Я вижу издали, я знаю тебя. У тебя еще нету слова, у тебя еще мысли нету, а я знаю, что тобой движет. Я знаю, кто ты. Я знаю, чего ты в жизни хочешь и ищешь. Потому что если ты смиренный, я тебя знаю. Я знаю, что ты смиренный. И если ты гордый, и гордого, он говорит, узнает издали». Узнает. Бог знает. Друзья, мы с вами можем скрыться друг перед другом. Можем. Мы искусные с вами люди. Мы можем сделать так, и никто не узнает. А Бог говорит: «Я знаю. От меня не скроешься. Мне не нужны слова. Ты можешь даже молчать. А я тебе скажу, смирен ты или не смирен». Вы знаете, когда-то через пророка Исаию Бог сказал следующее, 66 глава, 2 стих. «А вот, говорит, на кого я презрю». Помните это место? «На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Исаия 66:2. Братья и сестры, это не простая книга. Это книга, которая должна, когда мы с вами читаем, она в дрожь нас должна бросать. Не в теории, в практике. Читаем и сокрушаемся. Читаем и понимаем, Господи, как Ты велик. И вот Бог говорит, Он на такого я презрю. Вот что значит смиренный. Вот на какого смиренного Бог обратит свой взор. Вот от какого смирения Богу будет приятно. На того, кто трепещет перед Словом Его, перед Иисусом Христом. Кто понимает, что Христос – не сам Бог, который сегодня дает жизнь и дыхание, который сегодня наполняет нас. Господь совершит за меня. Вот такая уверенность у Давида. Господь совершит за меня. Не может быть совершит. Он говорит, я твердо знаю. Я твердо знаю, потому что я его всем сердцем славлю, потому что люблю его всем сердцем, и он не останется с долгу, он совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек дело рук твоих не оставляй.
Я знаю, в кого уверовал, и верю, что он и силен хранит навек залог мой.
Легко христианином называться, когда тебя не гонят, не клянут, вокруг тебя все будут улыбаться, тебя все уважают, любят, чтут. Сегодня можно ссылки не страшиться, в тюрьму не шлют решением суда, не запрещают Богу помолиться. Молись свободно, ты везде, всегда. Легко христианином называться, но нелегко христианином быть, когда на рану сыпать соль стремятся, а ты старайся вот таких любить. Когда тебя бесславят, не смущайся, когда вокруг злобы грохочет гром, ты все ж христианином оставайся, примером будь ты в этом мире злом. Даст сил Бог верным быть и в дни неверия, ты сораспяться должен со Христом. Без гордости, тщеславия, лицемерия, стремись в небесный вечный Отчий дом. Какое счастье быть христианином, служить Иисусу верно до конца, хоть здесь страдать придется с Божьим Сыном, но вечно жить с Ним в Царстве Отца.
Христиане стоят маяками на дорогах прошедших идущих годов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницы крестов. Христианские ноги землю всю исходили, небу путь проложили.
Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлом. И сегодня звучало слово на тему «Особенности христианской жизни». Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, желаем благословенной жизни с Господом. И спасибо, что слушали нас.
Христиане, вы в театрах видали материнские слезы, плач косненных детей. Христианскую правду на крестах распинали, на арены бросали в пасти диких зверей. Христианскую правду на крестах распинали, на арены бросали в пасти диких зверей. Христиане, вас не зная узнают, ведь Голгофской вершине